Он открыл рот, но не сказал ни слова. Лицо у него позеленело, веснушки проступили ярче. «Если хочешь, можем сделать перерыв», — предложила Кэсси. «Но рано или поздно тебе придется рассказать это». Доннелли затряс головой. «Нет, не надо перерыва. Я просто хочу... Я в порядке».
«Отлично», — кивнул я. «Тогда продолжим. Ты зажал ей рот, и она сопротивлялась».
«Да, верно». Дэмиан засунул руки глубоко в рукава джемпера. Она перевернулась на живот и вроде как поползла к двери, а я опять ее ударил. Тоже камнем по голове, но уже сбоку. Только на сей раз сильнее. Может, адреналин подействовал, не знаю, потому что она сразу затихла. Упала без сознания, но все равно дышала и громко стонала. И тогда я понял, что должен, но не мог ее ударить. Просто не мог. Он тяжело дышал. Я не хотел причинить ей боль.
«И что ты сделал?»
«Там на полке лежали полиэтиленовые пакеты для находок. Я взял один, надел ей на голову и держал пока...»
«Пока что?»
«Пока она не перестала дышать», — тихо закончил Доннелли. Наступило долгое молчание. Слышались только завывание ветра в вентиляции и шум дождя.
«А потом?»
«Потом?» Голова у Дэмиана начала дрожать. Взгляд сделался пустым, как у слепого. «Я ее поднял. Не мог оставить ее в домике, там бы ее нашли, поэтому решил отнести в поле. Она... От нее повсюду была кровь, наверное, из головы. Я оставил на ней пакет, чтобы кровь больше не вытекала. Но когда я вышел из лагеря, то увидел в лесу свет и костер. Там кто-то был. Я испугался до смерти, почти не мог стоять, чуть не выронил труп. А вдруг они меня видели?» Он беспомощно поднял руки, его голос сорвался. «Я не знал, что с ней делать». Про совок он умолчал.
«И что ты сделал?»
«Понес обратно в лагерь. В домике для инструментов был брезент. Мы накрывали им места раскопок, когда шел сильный дождь. Я завернул ее в брезентовое полотно, чтобы... Но я не хотел. Насекомые и все такое. Он сглотнул. И затем спрятал труп. Думал, не положить ли ее просто где-то на земле, но это как-то... Тут бродят лисицы, крысы, всякие звери. Могло пройти много дней, прежде чем ее нашли бы. И вообще, я не хотел ее просто бросить. Я тогда плохо соображал. Подумал, может, завтра мне что-то придет в голову».
«Ты вернулся домой?»
«Нет. Сначала я все вымыл в хранилище, ну, кровь. Она была повсюду, на полу, на ступеньках, пачкала обувь и ботинки. Я набрал в ведро воды и стал мыть, но мне приходилось постоянно останавливаться, потому что, ну, этот запах... Я боялся, что меня стошнит». Дэмиан взглянул на нас, словно ждал сочувствия. «Да, это было ужасно», — понимающе произнесла Кэсси. «Верно. Так и было». Он с благодарностью повернулся к ней. «Ужасно. Время тянулось бесконечно. Я думал, уже утро, и ребята вот-вот придут, поэтому торопился. Казалось, будто это кошмар, и я сейчас проснусь. Потом у меня закружилась голова, и я почти ничего не видел, поскольку боялся включать фонарь. А вдруг те люди в лесу придут и увидят? Было темно, и везде кровь. А когда раздавался какой-то звук... Я думал, что умру. Правда, умру. Постоянно раздавались звуки, словно кто-то скреб по стенам домика. Один раз я даже слышал, как кто-то сопит за дверью. Решил, что это Лэдди, но он был привязан. И тут я чуть не... Господи! Это было...» Он замолчал, качая головой.
«Но ты все-таки закончил чистку», — заметил я. Ну да, насколько сумел. Я был уже не в силах продолжать, понимаете? Спрятал камень за брезент. У нее был маленький фонарик, и я сунул его туда же. В какой-то момент, когда я поднял полотно, тени как-то странно сдвинулись, и мне показалось, что она... О, Господи! Его лицо опять приобрело зеленый оттенок. «Значит, ты оставил камень и фонарик в домике для инструментов», — подытожил я. Про совок он снова не сказал. Это меня не очень беспокоило. Любую деталь, о которой он умолчал, потом можно будет использовать против него. «Да, я помыл перчатки и убрал обратно в пакет, запер оба домика и пошел домой». И Дэмиан заплакал. Плач продолжался довольно долго, и все это время он не мог отвечать на вопросы. Кэсси сидела рядом, гладила его по руке, шептала что-то успокаивающее и подавала бумажные салфетки. Наконец я поймал ее взгляд через голову Доннелли. Она кивнула. Я оставил их вдвоем и отправился к О'Келли.
«Что?» «Этот маменькин сынок?» — воскликнул он, подняв брови. «Будь я проклят! Никогда б не подумал, что ему хватит духу. Я ставил на Хенли. Кстати, он только что ушел. Заявил О'Нилу, что тот может засунуть свои вопросы в задницу, и удрал. Хорошо, что Доннелли до этого не додумался. Ладно, я начну писать доклад прокурору.
«Нам нужны его телефонные звонки и финансовые документы», — произнес я. «Кроме того, надо допросить других археологов, друзей, школьных товарищей и вообще всех, кто его знал. Он молчит насчет мотивов».
«Кому какое дело до мотивов?» — буркнула Келли с показным раздражением. «Но я знал, что он доволен».
«Мне тоже следовало радоваться». Но почему-то я этого не чувствовал. Когда я мечтал, как раскрою данное дело, все представлялось мне по-иному. Событие, которое должно было стать триумфом моей карьеры, теперь выглядело не слишком волнующим и немного запоздалым.
«Только не в этом деле», — возразил я. О'Келли абсолютно прав. Если факт преступления доказан, совсем не обязательно предъявлять его мотивы, но присяжные, воспитанные на телевидении, всегда хотят о них услышать, и в данном случае я был с ними солидарен. Жестокое преступление против ребенка и никаких причин? Защита начнет настаивать на умственной неполноценности. Если мы найдем мотив, у них это не пройдет. О'Келли хмыкнул. «Пожалуй. Ладно, я найду пару ребят, чтобы занялись допросами. Теперь иди и дожми парня». «Да, Райан», — бросил он мне в спину, когда я уже был в дверях. «Хорошая работа. Вы оба молодцы».
Кэсси удалось успокоить Доннелли. Он еще дрожал и периодически сморкался, но уже не плакал. «Сможешь продолжать?» — спросила она, сжав его руку. «Мы уже почти закончили. У тебя хорошо получается». По лицу Дэмиана промелькнула улыбка. «Да», — ответил он, — «простите, что я в порядке». «Вот и хорошо. Если захочешь прерваться, сразу скажи мне».
«Итак», — вмешался я, — «ты пошел домой. Что было на следующий день?»
«А, ну да, на следующий день». Он глубоко вздохнул. «Это был просто кошмар. Я так устал, что не мог продрать глаза, а когда кто-нибудь входил в домик за инструментами, каждый раз чуть не падал в обморок. Надо было вести себя как обычно, смеяться, делать вид, что ничего не произошло. А я постоянно думал о ней». Вечером мне пришлось сделать то же самое, что в прошлый раз. дождаться, пока мать уснет, выскользнуть из дома и вернуться на раскопки. Если бы в лесу снова был этот костер, даже не знаю, как бы я поступил. Но его не было.